Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной все так же преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Я напоминаю, что мы говорим про русскую литературу, притом про русскую духовную литературу. И в прошлый раз мы начали наш долгий разговор, наш цикл программ, передач про русскую духовную литературу. И начали мы ее с самого начала, с истории зарождения. Как все начиналось, как все развивалось, вот об этом поговорим. Начало письменности и Кирилл и Мефодий, тот момент как раз, когда они изобрели русскую азбуку. Вот об этом примерно сегодня поговорим. Дмитрий Борисович.
Добрый день. Да, безусловно, отсчет древнерусской письменности необходимо вести от деятельности равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создают славянскую азбуку и переводят на старославянский язык значительный корпус текстов, включающих в себя литургические тексты, Библию, различные канонические, правовые сборники, святоотеческие творения, которые составили своего рода ядро.
Угу. Ну вот, кстати, про Кирилла и Мефодия очень много споров. Говорят, что они не создали с нуля азбуку, а они ее как бы аккумулировали и собрали те знания, которые были до них, что-то немножко модернизировали, и вот в итоге получилось то, что мы называем кириллицей. Как было на самом деле?
Ну, на самом деле есть такая вещь, как... Вот тут надо действительно...
В смысле, до них ведь... Тоже существовала письменность, как-то писали, что-то разговаривали.
Да. Давайте я вот коротко сразу скажу, угу. Что, естественно, этот вопрос, он бурно обсуждается, и здесь надо сразу развести две вещи. Первое – это идеология. А идеология что такое? Она какой-то политический интерес, национальный интерес. И, естественно, каждому человеку хотелось бы возвести себя к Юлию Цезарю. Каждому человеку хотелось бы, понимаете, удревнить своих предков и сказать, что мы там от Адама, короче говоря, и наш язык самый древний, и давайте вспомним, это такая вот особенность, она есть везде, у всех народов, и если взять наш Советский Союз, вот смотрите, постсоветское пространство, распался Советский Союз, все, люди, пустота, да, вакуум, недоверие к официальной истории, слышали такое выражение «официальные историки»? Официальные историки, вот это прямо люди чувствуют, что действительно им то одно рассказывали, то другое рассказывали, сейчас вот третье рассказывают, правильно?
Да, я думаю, даже если сейчас посмотреть на историю, которая вот сегодня на наших глазах происходит, можно запросто увидеть, что один и тот же исторический факт в России под одним углом, в другой стране под вторым углом, в какой-нибудь там Америке под третьим углом.
Да. В общем, и вот и люди ходят и говорят, все переписано, это все там кто-то поисказил. Ну и, естественно, на
победители этой... пишут историю.
Победители пишут историю, все поисказили, все переписано. То есть недоверие к официальной, так
многие,
называемой
кстати,
истории.
Многие, кстати, сгорели ведь источники.
Вот, все сгорело, все переписано. И на этой почве, конечно, возникает такое явление, как альтернативная история, которая нам дает альтернативный взгляд на вещи, которые обычно нам нравятся. Людям, ну, некоторым это нравится. И в этом отношении есть, ну, там, всевозможные такие люди, типа, допустим, ну, известный комик и юморист, допустим, Задорнов, правильно?
Угу.
В конце жизни своей, вот он проповедовал...
Но он увлекся очень сильно.
Увлекся неоязычество.
Да.
Вот как бы вопросами языка обычно такие люди начинают заниматься, не будучи специалистами в этой области, получается ужасная любительщина. Ну и, короче говоря, это все процветает, какая-то такая народная филология, этимология. Есть люди, которые находят древнерусскую письменность на каких-то старых костях эпохи палеолита, они увеличивают, знаете, есть такой метод исследования, вот берут микроскоп, увеличивают древнюю-древнюю кость.
Угу. Человеческую?
Да, какого угодно, там, или кусочек камня, там, ну вот какой-то памятник палеолитический исследуют, да, и там много-много-много каких-то щербинок, это, и вот человек вот в этом находит какие-то славянские буквы. И, например, есть даже снимки солнца, И вот люди, есть люди на полном серьезе. На полном серьезе.
Ну, у нас сейчас на полном серьезе часть людей считает, что Земля плоская.
Это еще полбеды. Это, по крайней мере, что-то такое, что было тысячелетиями. А здесь вот человек взял, сделал снимки на Солнце и почитал там имена славянских богов, там, еще что-то такое. То есть это, конечно, ну, сродни помешательству, с чем ты ничего не сделаешь. Есть, но это, я повторяю, это идеология максимально ангажированная, максимально далекая от логики, от работы с источниками серьезными. Люди этим увлечены, ничего с этим не сделаешь. Бога ради. Но есть наука, которая как раз состоит в поиске объективного знания, и наука как раз она берет источники имеющиеся, да, подвергает их критике. Критике, учитывая, что источник мог быть действительно политизирован, ангажирован, в нем могут быть разные интересы, и там он выявляет крупицы исторической правды. И все базируется на строгой доказательности, на строгой логике, соответствии контексту, эпохе, археологии. Короче говоря, весь комплекс знаний привлекается, и поэтому я здесь буду как бы опираться на чисто научные, так сказать, данные, которые современной науке исследованы, и фантазии мы рассматривать не будем. В чем состоит факты относительно там, славянской вот нашей письменности, да? Естественно, язык славянский, да, старый славянский язык, он древний, как, так сказать, это народы, вот славяне, славянской группы, о чем мы говорили в прошлый раз, языковая группа, она, конечно, возникла за много там столетий и тысячелетий даже до Кирилла и Мефодия, но есть один такой вот очень важный факт. Когда у людей появляется письменность? В какой момент? Она появляется в тот момент, когда появляется государство. Египетская письменность, шумерская письменность, индийская письменность,
китайская. То есть, китайская. Когда появляется какая-то централизованная власть?
Власть, да. Ну, так устроено, ничего не поделаешь. Почему? Потому что появляется государство, а государство, оно существует на налоги. А налоги надо собирать. А где налоги, там контроль и учет. Понимаете?
Ну,
и
там вот законы, они должны быть написаны,
законы должны быть написаны, налоги должны быть посчитаны, казна должна быть учтена, всех казнокрадов надо наказать доказательно. То есть, короче говоря, письменность возникает именно вот одновременно с возникновением государства. У майя, у ацтеков, вот везде, как только появляется государство, появляется письменность. Нет государства, но извините. Люди живут родоплеменным укладом, им письменность даром не нужна. Люди тысячелетиями жили без письменности прекрасно. Зачем письменность крестьянину? Она ему не нужна, у него цепкая память. Все былины, все песни, все обрядовые ритуалы он прекрасно запомнит. А вот эту историю никто и не помнит.
Её да как... не до истории в принципе. Там
поэтому...
такой вал дел, что
да,
тебе
конечно.
Не до того.
Поэтому
вообще.
Так этой истории как бы и нету, потому что вот эти вот...
Никто её не ведёт,
и вот эта устная память, она очень неглубокая. Она очень неглубокая, и в ней особой нужды-то и нет, потому что люди постоянно живут вечным настоящим. Они пашут, они сеют, и вот это вот движение от точки А до точки Б там, на протяжении тысячелетий, глубина исторической памяти, она тут как бы для крестьянина особо не нужна, и поэтому ее и нету. Поэтому крестьянский мир в каком-то смысле, он такой немножко беспамятный, понимаете? Это такая память фольклорная, да, но это не память историческая. История действительно появляется с записью. Но это появляется государственная структура.
Но уже позже.
Да, да, да. И у славян государство, государственность появляется вот это у нас государство когда? Это середина IX века. Вот государство, начало государства российского. Вот возникает государство, созданное Рюриком с центром в Киеве, правильно? Вот, это середина IX века, а перед этим возникают государства в Болгарии, в Моравии, в Польше там, и так далее, и возникает множество славянских государств. Чуть пораньше, ну вот и все, и именно в этот момент и возникает славянская письменность, потому что государство необходимо. И относительно того, была у славян письменность или нет, тут все очень просто. Когда она появляется, ну все. понимаете, люди начинают покрывать своими письменами все, что только можно. Заборы, горшки, палати, не знаю, стены храмов. Вы знаете, сколько в средневековых храмах было надписей? Огромное количество. Святая София в городе Константинополь, ныне Стамбул.
Ну, подождите, но это же значит, что и уровень образования был довольно неплохой, потому что все, что мы знаем про древние века, это то, что там образование было максимум при каких-то церковных заведениях. Ну, храмы, монастыри, что-то вот
не
такое.
Не обязательно, не обязательно. Мы про это еще будем говорить, про образованность и грамотность в средние века. Она распространена была шире, чем... Вот мы можем себе представить, угу. Потому что городское население в основном могло и написать, и прочитать, и написать. Ну, то есть мы про, у нас будет про это.
Ну, 9 век это же еще
отдельный разговор.
Чисто так сельское
вот,
хозяйство.
Да, но я вам хочу сказать, что стены средневековых храмов, они покрыты надписями, приличными надписями. Приличными. То есть не то, что здесь был Вася. Обычно это молитва какая-то. Господи, там помяни такого-то, такого-то, помоги такому-то рабу твоему, допустим, еще что-то такое, да, то есть там на стенах храмах человек ерунду писать не будет. Угу. А, но я хочу сказать, что как только у славян появляется письменность, это археология сразу же, ну, не сразу же, там, спустя это надо, чтобы еще пустило корни распространения, да. Ну, это археология это фиксирует. Это фиксируют. И мы уже имеем и самые ранние рукописи славянские, начиная с начала XI века, там какие-нибудь киевские, там листки, допустим, или Остромирово Евангелие, или Новгородская Псалтырь, допустим, да, это самые-самые ранние, именно дошедшие до нас вот реальные рукописи.
То есть 200 лет потребовалось, чтобы все это закрепилось, укоренилось и ушло в народ,
ну
что
вот,
называется.
Конечно, конечно. И поэтому здесь, ну, как бы, то, что было до Кирилла и Мефодия, это могли быть календарные знаки, это могли быть какие-то там, допустим, ну, символы, но не письменность. Подобная рунической письменности у германцев, или подобная, допустим, греческому языку, допустим, или латинскому, да, ну, то есть с письменной системе, алфавитной, да, нет. У славян, ну, если найдут, это будет удивительно, и это будет прекрасно, мы порадуемся с вами, но пока здесь радоваться нечему, потому что, ну, как бы этого нет. Угу. Вот и все. Источники об этом молчат, но очень хочется это придумать. Люди этим занимаются. И пусть они этим занимаются. Мы же будем опираться на то, что известно науке. И, конечно, вот эта вся история с появлением славянской письменности, она связана и вообще развитием славянской литературы, формированием языка. А язык – это же не только письменность, это же и грамматические категории, и вот весь этот строй, и лексика, готовая к выражению сложных каких-то идей, да, конечно, вот это вот удивительное богатство и гибкость русского языка, она напрямую связана с деятельностью, конечно же, Кирилла и Мефодия. Давайте сейчас про них, ну, поговорим, да, что за люди и что там, в каких событиях они принимали участие.
И почему вообще им в голову идея пришла создавать?
Да. Значит, смотрите, они были братья. Жили они в IX веке. Вот именно это самое время, когда зарождалось государство российское, время призвания Рюрика, да, и время, когда славяне уже широко везде расселились. Они и на Востоке расселились, и они заполонили и Балканы, но там Византия сумела их как-то ассимилировать, понимаете, и так далее. И родились они в городе Фессалоники, да, то есть Северная Греция, где как раз славян было очень и очень много. И об их национальности ведутся большие споры в одном болгарском житии Кирилла и Мефодия написано, что они были болгары. Но остальные ученые сомневаются, есть разные варианты, но все-таки доминирующая точка зрения состоит в том, что они были греки. Вот. Хотя теоретически могли быть и славянами, но тем не менее. Скорее всего, они были греки, но для них, соответственно, славянский язык, который тогда еще вот эти диалектные различия не настолько были велики, Вот, ну, и соответственно, языковые, вот разница, вот как сейчас, допустим, польский, там, русский или какой-нибудь болгарский, ну, поди-ка тут пойми, да, не поймешь. Тогда люди друг друга еще могли понять. Языковое единство существовало в гораздо большей степени, и они вот этот славянский язык понимали очень хорошо. Родились они в семье опального военнослужащего, который, значит, отец скоро умер. И, ну, Мефодий был постарше, а Кирилл был младше. Младше был Кирилл. И у них по-разному, до определенного момента, у них была разная судьба. Давайте начнем разговор с биографии Кирилла. Надо сразу сказать, что Кирилл – это его монашеское имя, которое он принял в Схиме перед самой-самой смертью в 868 году в Риме. То есть перед смертью он принял схиму и был в Риме и погребен. И там его мощи пребывают в церкви святого Климента, мощи которого он туда перенес. И была построена церковь святого папы Климента, и в этой церкви как раз мощи святого Кирилла и находятся. А до этого момента он носил имя Константин. И так его во всех житиях, как бы, он называется Константин Философ. И, конечно, во всей этой истории эта фигура ключевая. Он, когда умер отец, ему было 12 лет. Ему было 12 лет, и его опекуном, воспитателем стал такой чиновник, логофет, феоктист, который был высокопоставленный, образованный византиец, который был, к тому же, и опекун императора Михаила. Поэтому, видите, мальчик сразу же попал...
Со связями.
Да. Попал в такой вот круг и со всеми был знаком, и получал вот самое такое высшее, хорошее воспитание и образование в городе Константинополь.
То есть элемент везения и тут присутствует.
Да, конечно, конечно. То есть он получил в Константинополе прекрасное образование. Это время, когда закончились темные века иконоборчества, вот время такого просветительской деятельности патриарха Фотия, понимаете, когда начинается расцвет искусств, возрождение литературы и живописи и всего остального, он получил хорошее образование, но интересно, что перед ним была открыта карьера, ему предлагали вступить в выгодный брак и, соответственно, стать государственным служащим высокого ранга, стать наместником какой-нибудь области и так далее, но он отказался. Но проявлял он большие успехи в учебе, обладал большими знаниями, его сделали хранителем библиотеки при соборе Святой Софии.
То есть это в то время довольно почетная должность.
Конечно, конечно, это вот практически высшая академическая должность, хранитель библиотеки. И он вскоре стал преподавать философию и принял монашество. Такой совершенно осознанный уход от дел мирских, посвятить себя ученым занятиям. Он прекрасно знал философию и эту философию преподавал.
Вот что с людьми делают библиотеки.
Да, да, да. Но потом его, вот этого опекуна и покровителя, феоктиста, его убили. Ну, интриги.
Угу, помню.
Да, да. И его убили. Ну, и он удалился в монастырь Малый Олимп, на территории Малой Азии, к своему брату, которого звали Мефодий. Про него мы еще... Давайте, вот с этого момента их судьба, как бы они движутся вместе. Перед этим давайте я вот про Мефодия тоже скажу. Мефодий был постарше. Он был старше, ну, наверное, лет на 12. На 12 лет старше он был. И вот он как раз, что интересно, пошел по служебной лестнице. То есть он тоже управлял какой-то, начал делать карьеру, управлял каким-то регионом, да. Но интересно, что тоже проявил склонность к монашеству и в какой-то момент свою карьеру завершил, ушел в монастырь, и вот он в этом монастыре подвязался. Малый Олимп. На горе Малый Олимп в Малой Азии. И там у них появились первые ученики. И традиция как бы говорит о том, что вот это первые идеи просвещения славян и создания славянской азбуки, они
почему у них... именно славяны, интересно?
Ну, потому что вот этот регион был очень славянизирован. Славяне там вот жили, они заполнили Балканы. И вот эта идея, что как-то бы вот переложить Евангелие на славянский язык, именно тогда у них уже стало зарождаться. А потом происходит очень важное событие. Они понадобились государю-императору. Дело в том, что у Византии был такое государство по соседству, которое занимало территорию Поволжья и Северного Кавказа. Это так называемая Хазария. И мы знаем, что эта хазарская элита, она приняла иудаизм, но, ну, то есть иудейскую веру, но, видимо, они еще как-то колебались в своем выборе, и эти хазарские каганы, они любили устраивать религиозные диспуты, чтобы послушать и мусульманских богословов, и христианских, и иудейских, вот, и как-то вот определиться в этом вопросе. И поступило приглашение на диспут в Хазарию, ну, соответственно, в Константинополь. И когда встал вопрос, кому ехать, вот решили отправить вот этих вот двух братьев, из которых самым ученым и речистым, конечно же, был Константин, философ. Перед этой миссией они находились в Крыму, а сама миссия, она была в 860 году. Это как раз, ну, вот это время. И они находились в Крыму, в городе Херсон, и там произошло несколько важных событий, давайте их отметим, потому что это повлияет на дальнейшую, так сказать, историю. Во-первых, Константин, он был, ну, полиглот, то есть человек с исключительной способностью к языкам, и он, готовясь к диспутам с евреями, с еврейскими раввинами, он изучил иврит.
То есть задача-то была какая? Поехать и их обратить, именно вот обратить.
Да. Элиту, убедить принять христианство, приняв участие вот в этом диспуте. И он изучил самарянское письмо, он изучил, соответственно, иврит.
То есть с людьми одной веры проще всегда налаживать деловые контакты.
Ну, одного языка, если ты язык понимаешь, то, конечно, это все будет гораздо лучше. И интересно, что вот в его житии говорится, что он в Крыму нашел Евангелие, написанное русскими письменами. Но здесь ученые говорят, что, ну, это странно. Это не то, что странно, просто здесь присутствует явно какая-то описка, потому что, скорее всего, имеется в виду сурьские письмена, то есть сирийские. И это тоже повлияло на дальнейшее формирование славянской письменности. Когда они отправились на этот самый диспут. Диспут оказался, ну, везде по-разному, понимаете, в житии святого Кирилла написано, что он в этом диспуте всех победил. Однако факт состоит в том, что Каган христианство не принял. Они крестили там некоторую часть элиты, человек 200, но не так много. А Каган не принял христианство, а мы знаем иудейские источники, например, письмо Иосифа, который рассказывает об этом диспуте. И там мы видим другой, конечно, исход, потому что, очевидно, вот этот еврейский раввин, который участвовал в диспуте, он очень умно столкнул У и Константина. А потом, ну, как бы, после того, как они выложили все свои карты, он произвел самое, в конце вступил и произвел самое благоприятное впечатление.
Хитрость.
Вот, такая. Да, очень такой вот тонкий полемист оказался. И в итоге хазары, они приняли иудаизм. И, но эта миссия, она была важна. И дальше, да, второй момент, связанный с Крымом, связан с тем, что святой Кирилл обрел мощи. То есть вот там же это было место ссылки, и он провел изыскание и нашел место погребения римского папы Климента, одного из первых римских пап, это первый век нашей эры.
Интересно, как установили?
Ну, традиция, предание, и вот его мощи были обретены, и потом это сыграет свою роль. И дальше, спустя два года, поступил следующее государево задание – ехать в Центральную Европу уже, в государство, которое называлось Великая Моравия. Вот эта Моравия, давайте я немножко объясню, что там это за государство.
Сегодня это у нас что?
Моравская миссия. Вот это было очень большое, крупное государство, которое охватывало часть Чехии, Польши, Словении и даже Венгрии.
Угу.
И немножко Украины, понимаете? То есть это было очень крупное, большое центральноевропейское государство, где правил князь Ростислав, и он направил константинопольскому императору запрос, что пришлите нам учителей, чтобы нас учить веры, вере, и он хотел создать свою, так сказать, церковную структуру. В чем там была идея? То есть я сейчас давайте объясню. Дело в том, что на тот момент вот это Моравское государство, оно находилось в вассальной зависимости от Восточно-Франкского королевства, да, то есть германского, где, и, естественно, там это была территория Римской церкви. Это же происходило еще до раскола, правильно? Рим, Константинополь, они не были в состоянии раскола. То есть они бывали регулярно, да, но это еще не великий раскол, на католиков, православных еще не состоялся. И там шла экспансия государственная и церковная одновременно. То есть расширялось влияние франков, и, естественно, параллельно расширялась, ну, как бы, и церковная структура шла, миссия, они там крестили, ну, вот это вот все шло рука об руку. А и Ростислав, понимаете, он находился в вассальной зависимости. Их там лет за 30 до этих событий всех покрестили, но он, видимо, хотел большую степень самостоятельности. И он регулярно вел войны с этими франками. И вот с этим связана его попытка создать какую-то церковную организацию, которая будет... Ну, которая не будет зависима от Рима и от этих вот немецких епископов, да, франкских. И как альтернативу вот он стал рассматривать Константинополь. И Константинополь, он никак не оспаривал эти территории у Рима. Ну, потому что зачем? Но учителей прислал. И вот этими учителями были как раз Константин философ, Мефодий и их ученики.
Ну, и, видимо, сегодня в оставшиеся 5 минут мы подойдем к самому факту изобретение азбуки,
да.
А про конкретный процесс ее изобретения уже в следующий раз поговорим.
Да. И вот как раз, когда они туда прибыли, или в этот момент, или у них уже была какая-то, ну, то есть уже стояла конкретная задача перевести тексты, да, создать вот эту вот конкретную задачу, создать эту самую письменность, у них, очевидно, какие-то разработки этому предшествовали, какие-то мысли они вынашивали, но здесь они это воплотили. Они создали систему письменности.
То есть я правильно понимаю,
но тут что... есть один нюанс, Мария, самый главный.
Так.
То, что они создали, это не кириллица. Это не кириллица. Они создали систему письма, ну, это по мнению большинства современных ученых, которая предшествовала кириллице. И она называется глаголица. Это глаголица, там... Те же, в принципе, та же самая фонетика, но, конечно, написание, обозначение этих букв очень сильно отличается от нашей кириллической письменности. И я вам скажу, что именно вот они перевели литургические тексты, Новый Завет, там все-все-все, и это все было изначально написано глаголицей, и это глаголическое письмо, оно сохранилось, например, в Хорватии до 20 века. Где служилась литургия на славянском языке, использовались глаголические книги до 20 века. И я вам скажу, что эта письменность имела хождение вообще в славянском мире. И у нас есть, например, такой документ «Киевские глаголические листки XI века», написанные глаголицей. Но это есть первый вариант славянской азбуки, славянской письменности, который предшествовал более позднему варианту, который и утвердился окончательно среди... Ну, и которым мы, собственно, пользуемся. То есть мы используем кириллицу. Вот. И кириллица появилась... Это вариант второй, который появился немножко позднее. И вот про все эти истории, про соотношение этих двух алфавитных систем, глаголицы и кириллицы, мы, ну, давайте поговорим в следующий раз.
Ну, то есть я так понимаю, что прямо вот сама... историческая ситуация, политическая в мире, да, это все способствовало тому, что вот надо было уже, настал исторический момент, чтобы наконец-то вот эту письменность создать.
Да, это сделало вот это вот одно из первых славянских государств восточно, славянских. Это Великое Моравское вот это вот государство, княжество. И это был государственный, конечно же, государственная воля, и эта письменность была создана.
Ну что ж, на этом сегодняшнюю передачу мы завершаем. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!